Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Микрофон Виктор Саулкин. А я рад сообщить нашим слушателям, что сегодня в нашей студии дорогая гостья Ольга Николаевна Куликовская-Романова, супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова, сына любимой сестры, государя, царя-мученика, ее императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны. И Ольга Николаевна, председатель благотворительного фонда имени великой княгини ее императорского высочества Ольги Александровны Романовой. Ольга Николаевна, вы давно не были в нашей студии. Я знаю, что слушатели и часто задавали вопросы мне, спрашивали о вас. А сегодня мне хотелось... Да, и в нашей студии сегодня, простите, дорогие братья и сестры, пресс-секретарь Ольги Николаевны Андрей Юрьевич Хвалин, писатель, публицист, историк. И сегодня мы с Андреем Юрьевичем попробуем расспросить Ольгу Николаевну о ее пребывании в России, и не только в России. И на малой родине своей, в Сербии вы были...
Да, успела побыть. Во-первых, хочу поздороваться, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Искренне рада приветствовать вас. И спасибо, что пригласили меня сюда. Да, действительно, я вернулась сразу же после Пасхи, где я провела в Торонто с своей дочерью праздники. Ну и потом успела побывать тоже и в Сан-Франциско. В Сан-Франциско была очень интересная поездка, потому что, во-первых, конечно, как всегда, приложилась к мощам святого Иоанна Шанхайского. А кроме того, что было очень интересно, отмечали пятилетие именно воссоединения. Так что я присутствовала на этом торжественном, так сказать, собрании. Было очень мило.
Ольга Николаевна, я хотел бы вспомнить, с Андреем Юрьевичем вместе мы тогда присутствовали и наблюдали, как вы, не шелохнувшись, редко кто из прихожан нашего храма Христа Спасителя так благоговейно стоял, ну, я просто не... трудно объяснить, даже вы стояли, не шелохнувшись, все 5 часов богослужения, когда совершалось воссоединение Московской патриархии и Русской зарубежной церкви. Это пасхальное торжество было.
Это вообще, так сказать, для меня это была, безусловно, незабываемая вещь. И вот что меня тронуло именно, что отмечалось в Америке, значит, то есть в Северной и Южной Америке, в Северной и Южной части, в Канаде и в Соединенных Штатах отмечалось именно это пятилетие, этот юбилей, даже вы издали такие открыточки, где 2 головы, значит, святейшего патриарха и владыки Лавра, значит, они вместе стоят. Очень трогательно было. Конечно, посетила владыку Кирилла, который местный, Сан-Франциско. Очень мило с ним поговорили. Я ему привезла очень красивый подарок, икону Христа Спасителя. Ну и, конечно, был разговор о том, что мы все-таки собираем на колокол. И это, конечно, тоже очень важно было напомнить об этом, потому что грядущий 2013 год, это юбилейный год, будем отмечать 400-летие воцарения первого Романова. Так что это хотим отпраздновать действительно торжественно. И вот это было мое задание всколохнуть, так сказать, всех.
А колокол — это знаменитый благовестник, который вы хотели бы...
Это чтобы... знаменитый благовестник, между прочим. И так, между прочим, вот в среду поедем как раз в Тутаево с владыкой. посмотреть, как дела идут и так дальше. Ну, должна с гордостью сказать и большое спасибо всем жертвователям на колокол. Мы уже 1 миллион отправили.
То есть тысячи пудов, дорогие братья и сестры, колокол, который возвести торжества, должен возвести с колокольни усыпальницы Романовых Новоспасского монастыря торжественную службу, посвященную 400-летию дома Романовых.
Я вот в следующий раз принесу с собой и прочту точно надпись, которая будет в вязи написана на нижнем, нижней части колокола. Да что это, значит, по благословению Святейшего Патриарха при председателе, значит, Владимире Путине, наместнике монастыря Владыки Савы и благотворительного фонда имени Великой Княгини Ольги Александровны и со всеми благочестивыми жертвователями. Так что эта надпись будет на колоколе, это будет навеки вечные.
И каждый из нас может стать одним из тех благочестивых жертвователей, которые будут упомянуты в этой надписи.
Безусловно. Оттого вот как раз это вот едем сейчас в Тутаево, чтобы, значит, еще сделать. Заливка еще пока не знаю, когда будет, но мы объявим об этом, и если кто желает поехать посмотреть, как это делается, милости просим, объявим об этом.
Ольга Николаевна, ну вы после того, как побывали в Северной Америке, я не знаю, наверное, Андрей Юрьевич может точнее сказать, мне кажется, что за последние больше 20 лет, наверное, вы проводите гораздо больше времени в России, чем у себя.
Вы совершенно верно заметили, потому что я фактически была только, ну, не полных 2 месяца, почти что 1.5 месяца. То, что я раньше, когда первые разы приезжала в Россию, я проводила сюда здесь 1-2-3 месяца. Ну, а теперь я уже по 1.5 года сижу здесь.
2 месяца в Канаде.
Да, ну, это уже теперь, понимаете, постоянное место жительства. Так что как-то так получилось, что работа требует именно присутствия все время.
Ну, вы не только в России находитесь, вы служите и работаете.
По мере надобности. Вот у нас, что у нас, когда я приехала после Пасхи сюда, первым делом мы поехали в Екатеринбург. Конечно, как всегда, на царские дни. Ну, там объехали и были и в Тюмени, и были и в Тобольске. Ну, конечно, Алапаевск, это как всегда. Очень интересная поездка была. Встречались и с губернатором, конечно, с владыкой. Безусловно, видели опять-таки владыку Викентия, который приехал видно специально на богослужение. Было очень много. Сколько было владык, по-моему?
А, 7 владык.
7 владык было. Так что была очень торжественная служба, а главное, что они теперь сделали уже не в храме, а снаружи.
Потому что в храме, мы помним,
не помещается всем.
На 90-летие просто не то, что яблоку негде было упасть, все стояли тесно прижавшись.
Нет, а главное, что очень жарко, душно, невыносимо. И прекрасную идею сделали именно, что вынесли снаружи. Вы знаете, говорят, что присутствовало что-то 48 тысяч народу. Я даже в шутку сказала, это была генеральная репетиция перед следующим 13-м годом, потому что я представляю, что будет в следующем году.
В Екатеринбурге на царские дни. Ну, в 2008 году мы помним, что по данной милиции в крестном ходе, который завершил богослужение, мы шли на Ганину яму в монастырь святых царственных мучеников, милиция сказала, что у нас больше 40 тысяч с молитвой пришли на Ганину
яму. Нет, это крестный ход колоссальный вообще, колоссальный. Он растянулся, я думаю, что первые уже приходили, входили в монастырь, а последние покидали сам Екатеринбург.
На 23 километра растянулся, да, крестный ход. Ольга Николаевна, ну вы побывали еще на малой родине Сербии, и мы перед эфиром с вами говорили о том, что, оказывается, Николай Велимирович, вы рядом с ним жили в детстве.
Ну, в общем, Лелич, это, значит, где сейчас монастырь стоит мужской, и домик, где он родился, это фактически меньше, чем 1.5 часа езды от Валева, где я родилась, и где я была даже в церкви, в которой меня крестили. Так что, в общем, действительно малую родину.
То есть святой святитель, сербский святой наших дней рядом с вами жил.
Да, я особенно с большим благоговением прикладывалась к его мощам, потому что ведь он же был тот, который благословил владыку Иоанна Шанхайского на поездку именно вот в Шанхай и так дальше. Так что особые теплые чувства именно. Очень интересно было, и поездка вся по Фружской горе, там же еще до 40 монастырей, по-моему, да? Да. И женские, и мужские монастыря. Еще интересно то, что посетили монастырь Хопово. А Хопово связан это с беженцами, первыми беженцами, которые приехали в Югославию, в Сербию. Дети, значит, был детский дом устроен специально для малых детей, где жили они вот в этом Хопово как раз. И у меня даже есть где-то записки в архиве, переписка детей и родителей с Хоповым вместе, и воспоминания из Хопова.
Русские дети, да?
Русские дети, да, приехали туда, потому что нужно было детей учить, а были сербские школы, так что нужно было именно посылать их там, где они учились по-русски.
Ольга Николаевна, ну, в двух словах, конечно, трудно передать все впечатления от пребывания в Сербии. Ну, что-то изменилось за эти годы?
Вы знаете, что за эти годы... Вообще все меняется. Мы сами меняемся за эти годы. Так что это самое... Я с тем, что... Ведь я же помню Сербию еще до коммунистического времени, до Тита. Я помню... Я же уехала в 41-м году из Белграда. Так что для меня, конечно, очень много переменилось, потому что масса передвижений, перепостроек, перестроек. Валево я вообще не узнала, кроме там некоторые места, вот старая гимназия, где отец преподавал, и так дальше. Это было интересно. Но, кроме того, хочу сказать, что мало того, что это, мы встречались, конечно, с Святейшим Патриархом, и передали ему икону Августово явление, которое отец Геннадий Беловолов привез туда. Там же был тоже представитель из Петербурга. Ну, так что вот было очень торжественно это.
Это икона, с которой у вас особо связаны.
Ну, икона эта, безусловно, мне очень дорога, потому что вы знаете, что мне же было видение как раз этой иконы.
Да, может, не все наши слушатели в прошлых передачах с вами встречались. Я просто хотел бы хотя бы кратко несколько слов, дорогие братья и сестры. Это очень редкая икона, потому что когда ее написали, эту икону, совсем немного времени оставалось до начала русской катастрофы, до 17-го года.
Да.
И Ольга Николаевна никогда эту икону не видела. Но это икона, на которой изображено явление Матери Божией русским солдатам, кирасирскому полуэскадрону в лесах под Августовым во время боев с германцами.
14-й год.
И поэтому этих икон очень немного, она очень редко, мало кто ее видел до нашего времени.
У меня было видение ее. Мне было 12 лет, когда я видела, значит, Богородицу, которая мне указала именно рукой направо.
Как она изображена на иконе? Ольга Николаевна, вы же увидели еще удивительно, вот как ничего случайного не бывает. Вы же эту икону встретили не где-нибудь в Екатеринбурге.
Первый раз, да. Вы знаете, вот я всю свою жизнь, до того, как я приехала в Россию, я вот, молодость и юность, я старалась узнать, что обозначает именно этот сон или сновидение. Мне все говорили, что это прекрасный сон, очень хороший, но растолковать его фактически никто не мог. И вот что интересно... что когда я увидела первый раз изображение этой иконы как таковой, то, безусловно, для меня было сильное потрясение. А это было как раз, когда мы встречались с владыкой Мелхиседеком в Екатеринбурге.
Когда были местно чтимые, прославленные царственные мученики в Екатеринбурге.
Так что видите, как все забавно получается.
И ваш отец, ваш батюшка,
военный
офицер русской армии, казачий офицер, участник германской войны.
И главное, в моем видении, я же стояла с папой рядом только. Я никого больше не видела. Да? Я видела Богородицу на небе, и мы стояли с папой рядом. И когда, значит, продолжалось это видение, я начала кричать «Отче наш», громко очень, и мы оба упали на колени. Так что вот, вы видите, представители как раз было...
Интересная деталь, я позволю дополнить. Ольга Николаевна написала письмо своему отцу об этом видении. Это письмо, несмотря на все перипетии войны Второй мировой, оно сохранилось. И я вот держал в руках оригинал этого письма, и потом Ольга Николаевна опубликовала. То есть он подтверждает, что это не позднейшие какие-то, так сказать, выдумки, а это действительно реальный факт истории жизни Ольги Николаевны.
Удивительные чудеса. Ольга Николаевна, но после Сербии вы умудрились оказаться на самой дальней точке
России. Нет, подождите, я еще поехала опять-таки в Липецк, потому что у меня в это время в Липецке проходила выставка, потому что я моталась в Липецк и обратно. Кроме того, я успела побывать и в Лебедяне. Лебедяне — это родина моего отца. Там прошла конференция тоже, так что участвовали на этой конференции. Потом вернулись сюда, и только я закрыла выставку в Липецке, пришло приглашение от владыки митрополита Вениамина, чтобы посетить, значит, Владивосток.
У нас принято говорить Дальний Восток, а всегда говорили, как...
Дальняя Россия.
Андрей Юрьевич, я почему обратился к Андрею Юрьевичу, потому что историк, специалист и человек, который тесно связан с Дальней Россией, с Приамурским краем. Много
исследований всех мест.
А вы знаете, между прочим, я никогда не... Это сейчас в последнее время всегда говорят Дальний Восток, Дальний Восток. Для меня Дальний Восток не Россия. Для меня Дальний Восток именно вот Китай и так дальше. Мы всегда говорили Владивосток или там Порт-Артур или так дальше. Вот это для нас было...
Дальняя часть, Россия.
Это было все. Да мы даже не употребляли Дальняя Россия, мы просто называли это Россия. Так что...
Ну, а многие говорят, москвичи иногда приходится слышать о том, что там все заполнено китайцами, и Россия непременно потеряет свои владения на Востоке, Приамурский край.
Это, вы знаете что, я думаю, что это пессимисты просто-напросто, потому что это всегда вопрос так, какая половина стакана полная, какая пустая.
Паникеры.
Ну, я не знаю, у каждого свое мнение есть, но я лично считаю, что это просто часть России. Как мы говорим про Петербург, как мы говорим про другие города, также мы говорим про Владивосток, так что... Это часть России, тут ничего не поделаешь. А где она находится, это дело другое.
Но вы почувствовали изменения во Владивостоке какие-то к лучшему?
Я не могу вам дать сказать, потому что я была первый раз. Мне очень понравился он, откровенно говоря. Во-первых, очень много было сделано. Сейчас, безусловно, построили 3 моста. Я думаю, что проведение саммита послужило на благо городу, потому что очень много сделано, сделаны дороги, построены мосты, так что соединился остров, стал часть города. И таким образом, если это будет университет, и университет такой, как мне ректор рассказал, как будет, то я считаю, что это будет очень красивое место. Да, что немножко там есть стиль модерн, много стекла, много всего этого, но это еще только совсем молодое, так сказать, создание. Деревья еще не выросли, нету парков, нету... Оно все очень аккуратненько пострижено, там травка растет, все, но еще оно не обжилось, знаете. Но когда обживется... Сейчас уже 2500 студентов было там. Но они рассчитывают на сколько?
На 11 тысяч.
На 11
в кампусе тысяч будет проживать. То есть это, конечно, реальное укрепление.
Очень, очень знаменательное. Потом это красота, именно эти мосты. Оно мне отчасти немножко сопки самого города. Мне напомнили немножко Сан-Франциско. Ну и когда я в разговоре сказала, значит, с нашими знакомыми, которые нас там принимали и проводили время с нами, я это сказала, они говорят, да-да, когда строился Сан-Франциско, то они у нас брали планы и советы, как
так сказать, это сделать.
Так что, видите, и тут связь есть.
удивительно. И Порт-Артурская икона, вы, наверное, побывали в этой святыне.
Вы что, уже слышали? Это я же замечательную икону, нет, нет, мне Владыка благодарил, благословил меня именно Порт-Артурской иконой Божьей Матери.
Вы побывали. А где она находится в Владивостоке?
В Покровском, Покровск, теперь кафедральном, да, соборе.
В Покровском кафедральном. То есть в городе и храмы восстанавливаются при Владыке?
Да, если...
Вот мы сейчас, когда я выступала там по телевидению, и вообще, так сказать, были интервью, то я особенно напирала, что пора уже построить именно специально...
Большой Спасо-Преображенский храм, собор, который они возводят там на набережной. Это, пожалуй, я не знаю, единственная из крупных епархий дальневосточных, которая не имеет такого вот собора. Но сейчас вот после визита Святейшего Патриарха и новый губернатор края Миклушевский обещает в том числе и строительство. И, конечно, я, поскольку и служил там в разных храмах, и в епархиальном управлении, был пресс-секретарем тогда Владыки Вениамина, я могу сказать, что за эти годы, за время его правления, управления Владивостокско-Приморской епархии, а теперь и митрополии, конечно, он просто возродил духовную жизнь в крае. Дело в том, что после знаменитого Преамурского земского собора 22 года, прошедшего в Владивостоке, новая власть практически уничтожила все храмы Владивостока, а их насчитывалось порядка 40. Вот. Оставался к моменту приезда Владыки Вениамина в город Владивосток на кафедру был один-единственный храм-школа, это Свято-Никольский храм, который был возведен как раз в память войны, русско-японской войны 4-5 года. Теперь же и во Владивостоке, и в крае насчитывается порядка, если мне не изменяет память, около 150 вот общин и немного поменьше храмов. Сейчас главная задача — это вот возвести Спасо-Преображенский собор вот на этой набережной. Походили, Ольга Николаевна была, арка цесаревича прошла, возложила цветы, губернаторский дом, где останавливался наследник цесаревич Николай Александрович, возвращавшийся из кругосветного путешествия. А также вот посетила, Ольга Николаевна расскажет свои впечатления, и о монастырях, да, хорошо встречали Марфо-Мариинской обители,
да,
также связаны с Марфо-Мариинской обители Московской, с именем Елизаветы Федоровны, и в Рождество Богородицком монастыре под Уссурийском, Линевич, да, это матушка Варвара. Ну, Ольга Николаевна, вы сами, что я за вас-то?
Нет, я, главное, пошутила, говорю, это будет третья матушка Варвара, потому что у меня здесь две матушки Варвары, которые под Москвой, это...
В Толском монастыре матушка Варвара
монастырь,
и Переславзалевский.
Переславзалевский. Ну, это теперь, значит, еще и Уссурийская, ну, да, матушка, да, Варвара.
Ольга Николаевна, ну, расскажите подробнее, пожалуйста.
Между прочим, там прекрасно, вы знаете, они очень устроили свой... Главное, действительно, столько, так мало фактически монашинок, и они все такие труженики. Просто я говорю, что...
А главное, часовню Владыка возвел святым царственным
они
ученикам.
Они сделали искусственный пруд, и на берегу этого пруда поставили Владыка, значит, возвели часовню из бревен, знаете, вот сруб. Очень милая такая уютная часовня, и вот служили там как раз акафист царственным ученикам. Сам Владыка приехал накануне еще туда, и потом нас встречал, очень так это трогательно. Парадно, всех выстроил.
А выставку вы не собираетесь привести в
Владивосток? Это была одна из причин, потому что я именно сейчас вот езжу по городам и более-менее всем предлагаю и шевелю идеи для того, чтобы осуществить этот план, который мы хотим, чтобы отметить 400-летие, именно торжественно отметить 400-летие дома Романовых.
Ну, выставка великой княгини Ольги Александровны, она, конечно, на всех производит, но не первый раз в Москве была за все эти годы, не один раз была в Москве, и она, конечно, на всех производит удивительное впечатление, какая-то теплота особая исходит от работы великой княгини.
Вы знаете, это, между прочим, продолжается. То же самое было вот сейчас в Липецке. Люди приходили так, это... пришли посмотреть, так сказать, любопытство ради. А когда уходили, вообще, я ж берегу все отзывы. Так что, когда уходили, такие вещи трогательные писали, что мне действительно очень приятно доставить людям удовольствие именно и посмотреть.
Я хотел бы добавить, что впервые сейчас в Липецке стараниями Ольги Николаевны выставка приобретает не только высокое художественное историческое значение, но и прямо относящееся к празднованию грядущего 400-летия династии Романовых. Дело в том, что Ольга Николаевна расширяет выставку. Центральным место сейчас заняло панно, которое было подарено святому царю-мученику Николаю Александровичу как раз на празднование столетия, 300-летия, 100 лет назад имеется в виду, 100 лет назад, династия Роман, личные вещи, царь, принадлежащие царской семье и хранившиеся Ольге Николаевны, а также и вещи, принадлежащие великой княгине Ольге Александровне, и самое для меня дорогого, как для мужчины, это Ольга Николаевна наконец-то осуществила мою давнишнюю просьбу, она привезла солдатиков, которые делал Тихон Николаевич всю свою жизнь. А вы не представляете, что это 9 армий, это 9 армий, это солдаты оловянные, отлитые Тихон Николаевич, расписаны точнейшим, он был мастером-униформистом, и в том числе есть на коне государь-император Николай II, великий князь Михаил Александрович, великая княгиня Ольга
Александровна принимает парад.
Да, и часть вот этих солдатиков Ольга Николаевна выставила вот сейчас в Липецке. Я не знаю, поступают, конечно, предложения, но если вот радиослушатели такие широкой аудитории, как радио «Радонеж», поддержат предложение устроить в Москве выставку, то надо вот обратиться, я не знаю,
к Ольге Николаевне. Пришел вопрос первый. А нельзя эту выставку в храме Христа Спасителя провести?
Нет, нельзя, потому что она не подходит.
Она очень камерная.
Дело в том, что это музейная редкость, должна быть специальной. И охрана должна быть специальной, потому что страховка иначе не позволит. Во-вторых, температура и освещение должно быть все
там
специально.
В храме Христа Спасителя нет таких.
Это невозможно. Это вообще это территория, это же казенная. Это не относится ни к храму, это к городу относится. Так что кто будет отвечать за это все? В храме Христа Спасителя
лучше это выставка это музей, не подходит. В музеях
это каких-то. Музейная вещь, так что это только может быть в музеях или в школе, как уже было в школе когда-то. Именно
в школе Андреяки,
потому
сейчас
что...
Сейчас академия.
Понимаете, да. Он сейчас академия, но если будет выставляться, то будет выставляться, вероятно, в школе, потому что там залы в школе подходящие.
Старинное здание, да.
Но это еще не обговорено, так что я об этом не хочу пока говорить.
По крайней мере, если будут у людей желания, тогда уже можно думать.
Пришла вторая записка. А может быть, в историческом музее на Красной площади, там есть флигель для...
Поверьте, мы работаем и, так сказать, предложение с благодарностью принимаем, но нужно посмотреть условия, которые будут. Так что то, что будет, то и...
А почему? Я, кстати, хотел о солдатиках сказать. Иногда некоторые люди говорят, что, ну, кто не наигрался в войну, солдатиками увлекается. Но у меня есть друг, который прошел две чеченских кампании, боевой офицер, спецназовец, награжден боевыми наградами, очень храбрый офицер. Он собирает солдатиков, и, причем собирает их с особым чувством. Я думаю, что... И ему тоже будет интересно, как и нам всем, вместе с Андреем Юрьевичем, побывать на выставке и посмотреть на произведение Тихона Николаевича.
Ну, я считаю, что это выражение ваше, кто бы это ни сказал, не совсем правильно, потому что, наоборот, те, которые понимают, что это такое, они продолжают это дело. Что Тихон Николаевич был военным, он с молодости был военным, он закончил офицерскую школу, он был в Королевской гвардии и так дальше, и он... Именно до старости лет, ему было 75 лет, когда он расставлял этих солдатиков, и, так сказать, и для него было важно то, что он, во-первых, он их сам делал, отливал, во-вторых, он их расписывал сам, он делал формы, которые нужно, он дальше планцев делал, и англичан делал, и зуав этих, зуав,
Так что нас с Андреем Юрьевичем не надо упрекать в том, что...
Французские колонии, так сказать, колониальные. Так что это
очень интересно. Новые технологии, как раз построены вот эти симулякры игры, это как раз, так сказать, подготовка к следующим войнам нового поколения. Так что игра в солдатиков имеет глубокий смысл. Вот. Особенно для мужчин, я бы сказал.
И важно, чтобы все эти игры у наших детей... воспитывали такое же чувство любви к своему отечеству и к своей армии родной, которая присутствовала у всех Романовых.
Вы знаете, я хочу сказать одну вещь. В Америке и в Канаде были не то что запрещены, но они не имели никакого интереса. Солдатики, во-первых, начали говорить то, что это олово, и с оловом нельзя играть, и так дальше, и так дальше. Но это было... Кроме того, они давали акцент, что это милитаризм, так сказать, военщину развиваете в ребенке. Тем не менее, вот эти вот пистолеты из пластика и так дальше, они игрушки дают детям, 3-4-летним детям. То есть детей они приучают с самого молодого детства, вот понимаете, вот на такую штуку. То есть... Это спокойная, так сказать, развивающая вещь, как школьная вещь. А тут получается уже просто-напросто убийство. Так что
еще один вопрос тут же приходит. А нельзя ли отлить для наших деток в игрушках? Такой вопрос этих солдатиков. То есть люди хотели бы, может быть, чтобы в России...
К сожалению, вот. Тихона Николаевича нет, он отливал это, и все формочки, которые вы... К сожалению, я их уничтожила, потому что невозможно же держать уже. У меня были коробки и коробки, отдельные головы, отдельные ноги, отдельные руки и так дальше. Офицеры, которые, или солдаты, которые сидели вот так вот верхом на лошади, это все отливалось отдельно, да?
Ольга Николаевна, а почему эти выставки великой княгини, ее акварели, ее живопись производят такое впечатление на людей? Мне кажется, очень важно, чтобы эта выставка прошла по нашим городам в год 400-летия Дома Романовых, потому что люди чувствуют, что Романовы – это не просто какие-то исторические персонажи из учебников истории, а возникает чувство, вновь вспыхивает, того родства, которое было между царским домом, между государями и подданными, между русскими людьми, когда единая семья была.
Безусловно. Так вот, я поэтому на выставках я читаю доклады, я беседую с людьми. У меня было это вот, особенно в провинции, я это делаю чуть ли не каждый день, обыкновенно там с 4 часов. До 6 мы проводим, так сказать, я читаю доклад, объясняю, что Романовы были одаренные люди, художественные люди, кто писал, кто стихи писал, кто вышивал, кто вообще, так сказать, делали, кто был сестрами милосердия. Теперь никто же из, так сказать, народа не идет в сестры милосердия, а наши принцессы, наши великие княжны ухаживали за больными. Так что это смирение, конечно, есть, и хоть есть возвышенность, то есть высота именно императорская, тем не менее она же и тоже и полностью...
Простота,
любовь, понимаете, простота, да? Это любовь к человеку, которая это милосердие именно. Вот это оно и есть то, что дает пример хороший.
Причем интересно, что это совсем другого качества, царственная простота, милосердие, любовь и связь с народом, чем у современных политиков, там, не будем всех называть, и североамериканских, и европейских, даже не хочется их называть, у которых все построено на пиаре, как принято
потому
говорить.
Потому что это показуха. А то было именно натуральное. Почему же девиз великой княгини Ольги Александровны был «быть, а не казаться»? Это ее был девиз. Так что она была, какая она была. Она была такая, какая она всегда была. А не то, что она показуха. То есть сегодня она так, а потом вечером дома по-другому.
Меня просила вам передать поклон Елена Владимировна Крычан. И просила передать, что для нее и для постоянной аудитории, для всех участника вечеров из цикла «Возвращение на родину» остался незабываемым вечер с вашим участием в цикле, посвященный столетию цесаревича Алексея.
Да, это я вечер помню необыкновенно. Это. Мы тогда с владыкой Вениамином.
Вы вместе с митрополитом нынешним, которого мы только что вспоминали, владыкой Вениамином были на этом вечере и были героями этого вечера. И я хотел бы сообщить нашим слушателям о том, что 5 ноября состоится очередной вечер, финальная 12-й части цикла «Возвращение на родину», посвящен памяти преподобного Серафима Саровского, и называется этот вечер «Венцы русского царства», посвящен 400-летию дома Романовых и 120-летию кончины Петра Ильича Чайковского. Нас ожидает фильмы, встреча с настоятелем храма Иоанна Богослова Леушинского подворья, протоиереем Геннадием Беловым, с которым вы побывали в Сербии, профессором, доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств Медушевским, доктором экономических наук Матрусовым, и мне выпала честь в этом вечере принимать участие, автор и ведущий Алина Мкрчан. А билеты, дорогие братья и сестры, в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского у метро Римская и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе. И вот удивительно, я не могу не вспомнить, Ольга Николаевна, как в 2008 году...
В четвертом.
Нет, в 2008 году закончился, помните, концерт, посвященный царственному 90-летию подвига царской семьи, закончился исполнением оркестра Министерства обороны увертюры Петра Ильича Чайковского в 1812 год. Я не знаю, как вы, но я такого вдохновенного исполнения никогда не слышал ни в Большом театре, нигде. И вы помните, как весь зал, 1200 человек, встали в едином порыве, когда заканчивается эта увертюра русским гимном «Боже, царя храни».
Так это, подождите, это было на этом вечере?
Нет, это было в 2008 году в Екатеринбурге. Я просто вспомнил, мы же с вами вместе на этом вечере в Екатеринбурге.
Я уже 20 раз. Да. Нет, больше, потому что бывали года, когда я по 2-3 раза в год ездила. Да? Так что не 20, а я думаю, что все 30 раз в поездке в Екатеринбурге, честное слово, не помню.
Этот вечер. А я запомнил, потому что такого исполнения увертюры Петра Ильича 812 год я никогда, нигде никогда не слышал. Ну, а Ольга Николаевна, ваше впечатление, вы больше 30 раз, наверное, были в Екатеринбурге. Можно назвать действительно Екатеринбург русской Голгофой?
Связь
со Святой Землей. Ваше впечатление?
Вы знаете, что... Я вообще, конечно, боюсь сравнивать одно с другим, понимаете? Одно есть Божье, другое есть наше человеческое. Но, безусловно, я сама употребляла даже эти слова, что Тобольск был Гефсиманией, а Екатеринбург был русской Голгофой, безусловно. Так что да, если хотите, конечно.
Русская Голгофа. Ольга Николаевна, у нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Город Москва. У меня вот такой вопрос. Возможно ли восстановление монархии в России?
Вы знаете, что, конечно, все возможно. Особенно в Божьих руках. Мы никогда не знаем, что может случиться. Но для этого очень нужно много поработать, и терпение большое нужно. Для того, чтобы восстановить монархию, нужно приготовить народ к этому сознанию, потому что это не то, что вот сегодня объявили у нас одно, а завтра вдруг будет другое правление. Так не делается. Народ должен быть подготовлен, народ должен желать этого. Нельзя никому навязывать никакую власть. Так что монархию тем более, потому что это есть состояние духа, состояние человека. Тут должна быть и покорность, должна быть и смирение и так дальше. У нас, к сожалению, сейчас в данный момент в России что-то очень мало смирения. Я очень много провожу времени в дороге, в автомобиле по 6 часов в день. Я вам скажу, очень далеки мы от смирения и от вежливости. Такое хамство, такая грубость на дорогах, что невозможно, вы знаете. Вот почему мне и запретили друзья водить машину здесь, потому что я водила до сих пор, но мне запретили сейчас водить машину именно для того, чтобы оберечь меня. Так что ответить, вот вам ответ на это. Когда мы будем сами готовы к этому,
достойно,
то тогда будет монархия. Но что она будет, будет.
Ольга Николаевна, сегодня 19 октября, день рождения, день памяти Вячеслава Михайловича Клыкова в Славянском центре, который сохранил для нас Вячеслав
Какого
Михайлович.
Числа?
Сегодня, 19 октября, был вечер, посвященный проходил Вячеславу Михайловичу. А вы хорошо были знакомы,
да,
с Вячеславом Михайловичем Клыковым, которого можно назвать настоящим не просто монархистом, а тем русским человеком, которые были готовы и ради которых могла монархия вернуться к нам. Вернуться в
Царской Нет, власть. Конечно, он большое дело сделал, и, безусловно, я с Андреем сейчас вот встречаюсь, с его сыном, и у нас были планы некоторые, к сожалению, они не совсем произошли, потому что владыку в Костроме сменили, так что тут получилось. Но, да, я ему вечная память, я, конечно, помню его очень хорошо.
Великий русский человек. И отвечая нашей слушательнице на предыдущий вопрос, хотелось бы добавить, что когда таких людей, как Вячеслав Михайлович, ну какой-то, ну скажем, наберется, не знаю, да, какой, тогда возможно возвращение
да.
монархии в России. У нас еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, что я немножко поздновато включил вашу передачу, но у меня такой вопрос, куда... Можно было бы каким образом послать пожертвование на колокол для Новоспасского монастыря?
Вы знаете, что у нас есть сайт, фондовский сайт, и, так сказать, www, потом пишется фонд, F-U-N-D, латинскими буквами, -olga.ru. Откройте этот фонд или просто наберите, это даже хотя бы Ольга Николаевна Куликовская-Романова, там выйдет где-то такое, что есть сайт фонда. И на сайте есть адрес Сбербанка и второй банк еще есть за Москворецкий банк в Балашихе. Так что, если хотите, там есть номера все. Большое спасибо вам заранее.
А нас просят помолиться о здравии с Хигумина. Архимандрита уже Илии, болящего архимандрита Кирилла, болящего младенца Евгения, тяжко болящего младенца Леонида. 2 годика находится в реанимации. Просим сугубо помолиться. Тяжко болящих Натальи, тяжко болящие Елены с очадами. И у Натальи, и у Елены тяжелое заболевание, онкология. Тяжко болящего Александра в онкологии. Болящих Виктора, младенца Михаила болящего, болящего утрока Владислава. И хотелось бы просто напомнить, что именно в Новоспасском монастыре находится чудотворный образ Матери Божией Всецарицы,
да.
перед которым сугубо молится о болящих этим недугом тяжелым онкологии. И о упокоении архимандрита Иоанна, новопредставленной Нины, новопредставленной Зои, иеромонаха Владимира, утрока Арсения. У нас еще один звонок, Ольга
Николаевна.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Ольга Николаевна, я благодарю вас за вашу такую патриотическую деятельность нашей, что вы нас просвещаете. И хотела вас спросить, когда, вот, ну, как бы поконкретнее будет выставка, я очень вообще в Романовых просто особо интересуюсь, у меня много книг, и хотела бы, ну, вот, чтобы вы, ну, более, ну, чуть-чуть поконкретнее, может, не точно, когда будет выставка следующая Ольги Александровны, великой княгини.
Вы знаете, насчет Москвы я не могу, потому что мы еще не подписали договор, я не могу вам точно сказать. Но я ручаюсь, что радио «Радонеж» будет объявлять об этом чуть ли не каждый день. Так что не беспокойтесь, мы объявим, когда будет. Это дело в том, что у нас по всей России сейчас идут выставки, и просто-напросто мы еще не договорились с известным местом, где именно будет проходить выставка. Есть несколько мест, которые намечаются, но определенно, конкретно ни одного еще не выбрали. Так что вот поэтому я затрудняюсь вам сказать. Но тем не менее, как повторяю, будет радио «Радонеж» объявлять, где будет выставка.
Если вы нас будете слушать, дорогая слушательница, то вы не пропустите выставку великой княгини Ольги Александровны. И как только выставка откроется, я надеюсь, Ольга Николаевна вновь окажется в нашей студии.
С удовольствием,
посетит нас.
Да.
И расскажет подробнее. Поэтому, ну,
Ольга Николаевна, вот вы в ваших поездках от Липецка до Владивостока, общаясь с людьми, вы замечаете изменения, которые произошли в отношении к государям нашим, не только к царю-мученику прославленному, а вообще к русской истории, к дому Романовых?
Вы знаете, что в общей русской истории, я думаю, что еще не так вошли в суть дела. Но что к царской семье большая перемена, безусловно, потому что так это же была моя цель тоже. Слава Богу, что здесь была молодежь, которая это начала тоже с 80-х годов. И они же переписывали с Тихом Николаевичем когда-то. Так что...
Андрей Юрьевич присутствует.
Так вот, о чем же я их отметила. Так что, вы знаете, безусловно, то, что было, это понемножку набирает именно силу и как снежный шар начинает уже распространять свои крылья далеко и широко. Я очень довольна и всем благодарна, конечно, за это.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Сорвался звонок. Но действительно казалось в те годы 80-е, что очень трудно будет пробить вот эти завалы клеветы, лжи невероятной и просто пропаганды такой бесовской.
Да я помню, когда первый крестный ход, когда я первый раз приехала в Екатеринбург, мы шли крестным ходом. Публика останавливалась и хаяла нас. Чего хотите, шатаетесь по улицам, лучше пошли работать, я не знаю, что еще, так сказать. И какая разница уже была даже в 2003 году, когда я привезла икону, какая масса народа была на железной дороге, встречали поезд, которым я привезла икону туда. Уже была разница, чувствовалась.
То есть это чудо. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович, Ольга Николаевна. Вы знаете, постоянно идут по радио такие разговоры о том, что будет гражданская война в России, и какое-то смущение, какие-то новые партии организуются, выступают сомнительного рода ученые о методологии государства. Это очень смущает.
А вы не смотрите такие передачи просто-напросто? Потому что я знаю, по какие-то сейчас всякие экстрасенсы и пересенсы и так дальше. Какое удовольствие смотреть такие страшные вещи. Да вы не смотрите и не слушайте их, больше ничего.
И слушать этих политологов не стоит, которые...
Вот потому что слушайте вам ничего. Так для этого они специально и делают это, чтобы панику мешать. Просто-напросто скажите, что этого не будет. Ничего и не слушайте. Уверяю вас, конца мира еще не будет.
И мы надеемся, что несмотря на все усилия врагов, а усилия, надо сказать, просто неимоверные, наша не только молитва святых царственных мучеников и усилия таких людей, как Ольга Николаевна, Куликовская, Романова, все-таки останавливают это зло. Они бы хотели, конечно, погубить Россию, вернуть в гражданскую войну. Но...
Ну так вот они же и хотят, слушайте, видим всюду, если смотрите новости, видим... то там все эти гражданские войны, они мечтают и у нас тоже сделать, опять-таки, как они уже были делали раньше 100 лет. Так что теперь давайте лучше сопротивляться и не допускать до этого, и не думать об этом.
Ольга Николаевна, за все эти годы я никогда не видел вас ни в каком-то состоянии унылом, хотя годы
никогда.
Были тяжелые.
У меня уныния нету вообще.
А всегда какая-то надежда на возрождение России?
Я большой оптимист и стремлюсь к этому, и делаю что-то для того, чтобы это было. Потому что просто-напросто ждать, безусловно, нельзя. Само ничего не делается. Для этого нужно делать.
Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло?
Мы слушаем вас. Да-да, говорите.
Алло? Подскажите. Может быть, где-то можно встретиться с Ольгой Николаевной.
Спасибо. Ольга Николаевна, помехи были. Слушательница спрашивает, где можно с вами встретиться. Но я знаю, что вы встречались на выставках.
На выставках, да, буду встречаться каждый раз. Но сейчас так просто не...
Ну, конечно, когда выставка будет организована, то вы всегда рассказываете, беседуете.
Безусловно, я беседую с людьми, вопросы и ответы, и так дальше. Всегда отводится время на это, и на автографы, и так дальше. Так что, а так сейчас невозможно, потому что я очень занята именно подготовкой работ всяких.
Ну, я, дорогие слушатели, просто поражен тем количеством дел, которые успевает совершить Ольга Николаевна за это время пребывания в России. Хотя время, конечно, длительное, да? Много месяцев, но вы успели, кажется, объехать
вы
всю
знаете,
страну.
Что они, эти месяца так идут быстро. Я только начнешь понедельник, уже смотришь пятница. Так что должна сказать, что время безумно летит. Но главное, что еще вот движение такое трудное в Москве, и приходится проводить почти 6 часов дня, вместо того, чтобы рабочий день весь проводить и встречи проводить, проводишь в автомобиле. Ну, правда, я умудряюсь еще, наверное, телефонные звонки делать.
У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я очень поздно включила, но я хочу сказать, как я познала батюшку царя, как я его уважаю, и как я на каждый, ну, в общем, на молебны подаю записки о спасении России и молюсь царственным мученикам. Вы знаете, я еще до прославления царя была на крестном ходе и видела царскую икону мироточащую.
Да.
И я бежала за ней, чтобы приложить икону Вседержавная это Богородица.
Да.
Вот. И это все я сделала. И потом как-то случайно я оказалась на прославлении царской семьи в храме Христа Спасителя и на исполнении пророчества преподобного Серафима о том, что какой царь меня прославит, того царя прославит Бог. Так что я очень рада, что это многие очень люди уже сейчас возлюбили царя и царскую семью.
Спасибо, дорогие.
Спасибо вам большое.
Да, ну, я думаю, что многие могли бы поведать о том, как они за последние годы всем сердцем полюбили царскую семью. А ведь не случайно ваше сейчас путешествие, пребывание во Владивостоке. Когда-то Андрей Юрьевич об этом писал много. Именно Преамурский собор оставил надежду на восстановление монархии в России.
Между прочим, я сейчас вспомнила маленькую деталь. Значит, воздвинута арка в память посещения царевича, когда он возвращался из Китая, из Японии. Он приехал, значит, во Владивосток, и вот сделали арку такую. Очень красивая арка, ее восстановили сейчас. А кроме того, он же заложил железную дорогу. И как раз в мое присутствие там отмечали столетие железнодорожной станции. Ну и, конечно, пригласили меня. Так что, видите, опять-таки связь была с этим. Царевич заложил его, а я была на столетии.
Тогда еще цесаревич Николай Александрович. Андреевич.
Я хотел бы добавить в развитие вот ответа Ольги Николаевны об изменении отношения к святым царственным страстотерцам. Действительно, от единиц, которые выступали, которые ратовали за прославление, теперь разрослось, церковь славит. И мы видели вот во Владивостоке, везде, в Екатеринбурге, то, что местные архиереи, народ церковный, исповедуют святых царственных мучеников. Мы видим также отрадное явление, что на местах и власти регионов рады сотрудничать с фондом, прославляют. Вот, допустим, в Екатеринбурге создана церковно-государственная комиссия по празднованию 400-летия династии Романовых. Также по этому пути идут и в других регионах. Хотелось бы, конечно, чтобы и федеральные власти как-то подумали отметить действительно, но перед ними встает вопрос и юридического и православного соотношения разных религий. Сейчас они уперлись вот в юридический вопрос, что все религии равны. Но мы знаем, что прекрасно, так сказать, есть первенство чести, так называемое в православии, что юридически могут все религии быть равны, но мы знаем, что первенство чести и фактически православие созидало нашу страну. И, конечно, если празднование 400-летия не выльется в такой потешный бой, как вылилось в Бородино. Ведь возьмите, когда отпраздновали столетие Бородинского сражения, там участвовали не потешные полки, а потомки тех, даже привезли ветеранов. То есть было единство, единство современности и истории. Сейчас у нас больше в таком потешном виде. Церковь одна встречала икону Смоленской Божьей Матери. Власть и государство, как бы потешные полки на поле Бородинском. Если празднование 400-летия опять так же разъединится, то церковь, конечно, отпразднует 400-летие династии Наромановых. Церковь и церковный народ, и русский народ отпразднует. Но хочется пожелать верховной власти опереться на этот русский православный народ, и тогда 400-летие празднования юбилея династии Романовых, оно будет иметь не только историческое такое, знаете, экспоната значение, но будет иметь и остро социальный смысл, остро политический смысл противостояния тем бурям и напастям, которые сейчас сотрясают нашу державу, и празднование 400-летия поможет отстоять единство и крепость державы российской.
Андрей Юрьевич, с вами нельзя не согласиться. И действительно, вся деятельность Ольги Николаевны в последнее время говорит о том, что наше почитание царской семьи должно быть не какой-то просто исторической памятью, а должно быть живым чувством. И в этом может быть только возродиться, в этом почитании, возродиться живая связь русской истории, которые пытались прервать в 20 веке.
Конечно, тут же вот его, так сказать, лишили жизни, но он сейчас помогает гораздо больше. Да? Так что я считаю, что, конечно, почитание должно быть, и вот когда оно будет искреннее, когда оно будет массовое, то, безусловно, оно будет. А кроме того, нужно не забывать, что мы все-таки русские.
Не россияне, как говорят в последнее время.
Вы поставили точку над «и», конечно. Да. Но я тоже не признаю. Я не россиянка, я русская.
Надо помнить, что Россия – это государство, созданное русским православным народом. И таким Россия государством русского народа будет оставаться и, надеемся, вновь станет русским православным
царством. И это не обидно абсолютно другим народам, которые также вместе плечом к плечу с другим, с русским народом созидают державу. Я думаю, здесь нет никаких ни юридических ущемлений, ни каких-то исторических обид. Просто Господь создал иерархию. Он создал в жизни иерархию. Эта иерархия существует. Когда наступает так называемая толерантность, наступает теплохладность, которая приводит по закону энтропии к распаду и смерти. Мы же противостоим распаду и смерти, поскольку Христос – это и есть жизнь, источник жизни вечной. А мы русские православные. Слава Богу.
Как говорил Александр Васильевич Суворов, мы русские, с нами Бог, какой восторг. И поэтому надеемся, что, Ольга Николаевна, вы еще не раз будете в нашей студии. И мы надеемся, что нашим праздником, юбилеем, это не просто юбилейные даты, вернется их духовный смысл. И наша государственная власть осознает духовный смысл этих событий.
Знаете, я, в общем, действительно об этом думала. Вы посмотрите, как повернулась история России, когда в 1988 году отмечали крещение Руси. Это был сильный перелом для того, что было до этого и после этого. Церковь отмечала это, и все поднялись к этому, и все сочувствовали. Так же самое, как в разговоре со Святейшим, я говорила, когда будет прославление, то будет то же самое, такой же всплеск. Сейчас, надеюсь, будет именно вот из 400-летия.
Спасибо, дорогая Ольга Николаевна. И от всех наших слушателей желаю вам помощи Божией в ваших трудах, вашему служению Отечеству. Ждем вас всегда в студии радиостанции «Радонеж». Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии беседовала с вами Ольга Николаевна Куликовская-Романова, супруга племянника государя-царя-мученика Тихона Николаевича Куликовского-Романова, председатель благотворительного фонда «Ея императорского высочества» великой княгини Ольги Александровны. Помощи Божией. Еще раз благодарим вас, дорогая Ольга Николаевна.
Спасибо. До свидания.